Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «В рабочий полдень». Я Матвей Гонопольский. Это дайджест новостей. Ну и немножко мнений. Сразу хочу сказать, что я в гостях. Соответственно, тут люди могут проходить, собачки могут лаять. В общем, всякое-всякое может быть. Ну, давайте начнем. Новостей сегодня много. Есть довольно неплохие аналитические материалы по разным поводам. Во всяком случае, про Трампа, от человека, которому я доверяю. Давайте сначала начнем с сута украинских новостей. Они не самые приятные. Вообще, я предполагаю, что новости, которые в обозримом будущем будут идти с Украины, они вряд ли будут приятными. Я вчера подробно рассказывал, почему. Ну, заголовок входить не буду. Ночной удар по Одессе. Один погибший, 14 раненых. Одессу утюжат только так. Итоги вчерашнего дня. Россия запустила по Украине 86 БПЛА, 70 дронов обезвредили, есть попадания. Ну, процент неплохой, да? Но все равно есть попадания. В интернете вы можете посмотреть, все разбитое. Оккупанты дважды за ночь били по Харькову, 4 пострадавших. Россияне ударили по Никопольщине. Один раненый, повреждены предприятия, учебные заведения. Оккупанты повредили инфраструктуру вокзала в Одессе, сообщает Укрзалезница. Теперь еще другие новости. Несколько стран Шенгена. Вот тут вот я вошел уже в эту новость. Такая интересная история. Ну, это мелочи, она никак на войну не влияет. Вообще. Но знаете, как говорят, мелочи приятно. Страны Балтии, Северной Европы и Польши намерены запретить въезд в шенгенскую зону гражданам России, причастным к агрессии против Украины, заявили министры внутренних дел этих стран по итогам встречи в Таллине 19 июня. Тут, вы знаете, вот это вот сообщение, оно вызвало у меня просто такое невероятное раздражение. Сейчас объясню, почему, только дочитаю. Значит, прямая речь министра внутренних дел Эстонии Игоря Таро. Есть сотни тысяч российских граждан, которые воевали против независимого европейского государства, и мы должны занять очень четкую позицию, что эти люди не могут свободно путешествовать по шенгенской зоне, мы не будем выдавать им виды на жительство, мы не будем выдавать им визы, потому что вся эта группа, которая убивала и разрушала, там представляет очень серьезную угрозу безопасности для всех нас. Значит, запрет на въезд в шенгенскую зону для лиц, причастных к агрессии, должен оставаться в силе даже после окончания активных боевых действий. Значит, как бы я это хотел прокомментировать, этот свинячий бред. Вот то, что я сейчас прочитал. Он свинячий по двум причинам. Во-первых, значит, вот смотрите, оправдывает. Эта группа, которая убивала и разрушала там, представляет очень серьезную угрозу безопасности для всех нас. Господин, как там его, господин министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. Господин Таро, то, что приедут туристы, да, я убрал телефон, Роберт. То, что туристы приедут и купят там какие-то эстонские сыры или ликер Вана Таллин, никак не повлияет на вашу безопасность. Что, они приедут с бомбой? Вы же можете их проверить, да? А самый главный вопрос. А кто эти люди? Как вы их вычислите? Вот приезжает прекрасный лицом русский с пробором, блондин, такой русский типаж. Вот приехал, да? Как вы определите? Он что, должен быть без ноги? Или у него должны зубов не должно быть? У него должна быть татуировка «Смерть Украине». Вот как вы определите, что этот человек причастен? Я знаю, как вы определите. Украина должна давать какие-то списки. Воюет более миллиона человек против Украины. Откуда Украина знает всех этих людей? Понимаете, вот когда я читаю подобный бред, помните, я вам говорил, что Помните, коалиция инициативных, коалиция импотентов. Это импотенты. Мы их не будем пускать в шенгенскую визу. И потом тоже. Да не надо ему ваши сыры. Удивительно, невероятно, невероятная политическая профнепригодность. Все надо было сделать просто. Граждане Российской Федерации на территорию Европейского сообщества не допускаются. Никто. Нет. Они выдают визы. Визы выдают, выдают визы. Чего вы выдаете визы? Миловидная девочка. Ох, мы ее не будем пускать. Она, наверное, будет проституткой. Чего-то вот такое. Вы меня простите, при чем тут проституткой? Она была медсестрой или сопроводила своего мужа на СВО, купила теперь Ладу. Короче говоря, это есть такое выражение, вы знаете, нагревание воздуха. Вот это вот нагревание воздуха, более ничего. Идем дальше. Поразительно. Вот понимаете, я эту новость прочитал только сейчас, а до этого я вам говорил, что новости из Украины плохие, и в ближайшее время ничто не указывает, что они будут лучше. В том числе из-за вот этих замечательных ребят. И они не смогут въехать и в дальнейшем. Да плевать они хотели на вашу Европу. Человек, который воевал в СВО, Европа ему не нужна. Ему нужна Турция, нужны Эмираты, где можно зайти в молл и купить дешево то, что он привезет жене. Вот и все. Дебилы, как говорил господин Лавров, только слово, которое... Он после этого говорил, я, к сожалению, произнести не могу. Идем дальше. Значит, ну это я вам должен прочитать, что тут сказать. Угу. А перевода нет. Чат GPT и вот эти сети искусственного интеллекта, перевожу, делают людей... Сейчас... Давайте я все-таки это дело переведу, потому что, на мой взгляд, это важно. И вы знаете, я вам часто читаю там здоровье, про здоровье, что-то такое. Но тут даже не здоровье, а здесь гораздо серьезнее история. Чат GPT приобретает все больше популярности среди пользователей интернета. Но вредит ли он мышлению? Новое исследование показало, что чат GPT делает людей более ленивыми, их мнения стандартизированными, а мозговая активность ниже. Это МТИ, Массачусетский технологический институт. В эксперименте приняли участие 54 человека в возрасте от 18 до 39 лет. Их попросили написать несколько эссе для SAT, стандартного теста для поступления в американские колледжи. В частности, тема касалась этики благотворительности и проблемы чрезмерного выбора. Одна группа для написания эссе использовала чат GPT от OpenAI, вторая – поисковую систему Google, а третья делала все своими силами. В настоящее время исследователи фиксировали мозговую активность участников с помощью электроэнцефалограммы, ЭЭГ. Участники, которые пользовались чат GPT, имели очень похожие эссе, у которых не хватало оригинальных мыслей. Они полагались на одинаковое выражение идеи. Два учителя английского языка, которые оценивали тексты этой группы, назвали их бездушными. С каждым последующим эссе представители этой группы становились все более ленивыми и часто прибегали просто к копированию текста. До третьего эссе участники поручали GPT выполнить практически всю работу. Ученые обнаружили, что представители этой группы имели самые низкие показатели активности мозга, а также самые плохие результаты на нейронном, лингвистическом и поведенческом уровнях. У них был плохой уровень исполнительного контроля и внимания. Представители группы, которая для написания эссе использовала только свои мысли и знания, имели лучшие нейронные связи, особенно в альфа, тета и бета диапазонах, связанных с генерированием творческих идей, нагрузки на память и семантической обработкой. Эти участники были наиболее заинтересованными и любознательными, а также сильнее чувствовали свою причастность к эссе и выражали удовлетворенность ими. У группы, пользовавшейся Google, также зафиксировали активную работу мозга. Ее представители, как и их полностью самостоятельные коллеги, были довольны своим эссе. После написания трех произведений участников попросили переписать одно из них. Первые, которые были на искусственном интеллекте, плохо помнили свои эссе. Вторые получили хорошие результаты, продемонстрируя улучшение нейронных связей. В настоящее время статья не прошла независимую проверку, а размер выборки относительно невелик. Но по словам их, мгновенная выгода может нанести ущерб долговременному развитию мозга. Значит, этот эксперимент был на GPT-4O. Что я от себя хочу сказать? Я хочу сказать, что, у меня было страшное искушение. Вы знаете, что очень популярные, и вот, Катя, поприветствуй зрителей, раз уж ты появилась, просто скажи привет, вот привет, привет, привет. Значит, можно было 10 раз в день выходить в эфир. Абсолютно легко. Это называется Соня. Это Соня. Соня абсолютно сумасшедшая собака. Лает, прыгает на высоту 5 метров. Она прекрасна. Ну, как все собачки прекрасны. Вот. Сидит на балконе с мамой. Понимаете, вот есть... И я знаю, что люди так работают. Значит, ты задаешь тему чат GPT... И он делает тебе текст. После этого ты этот текст читаешь, дополнительно размахиваешь руками, что, получается, что ты вроде этот текст написал. Я отказался от этой идеи. И, как видите, не пользуюсь искусственным интеллектом вообще. Потому что вот то, что написано в этой статье, понимаете... Это вот такое, и так мы ленивы. Я вот купил беговую дорожку, и что делаю? Когда смотрю сериал, то хожу по этой беговой дорожке. Сейчас появились китайские маленькие беговые дорожки, очень хорошо сделаны. И в них есть кнопка паузы, если тебе надо отойти. У меня Кетлер была беговая дорожка, в ней... Кнопки паузы нет. То есть, если вот ты уже стал на нее, то изволь ходить. Ну, так не бывает. В общем, давайте пока есть возможность, вот кроме там переводов каких-то и чего-то, не пускать к себе искусственный интеллект. Давайте все-таки пусть он будет немножко подальше. Потому что... Я не боюсь в своем возрасте вялости тела. Тут никуда не денешься. Я в своем возрасте боюсь вялости мозга. И если я каждый день не буду делать эфиры, каждый день не буду много читать, готовить для вас материалы и так далее, все, мне конец. Альберт Нагель пишет, с 19.09.2022 года Эстония не пропускает граждан России даже с шенгенскими визами. Ну, если они с 22 года не пропускают граждан с шенгенскими визами, тогда что вот это за заявление, которое я вам прочитал? Что мы не будем пускать людей с шенгенскими визами. Так если вы вообще никого не пускаете, почему вы переводите как бы в отдельную категорию людей других, которых вы тоже не будете пускать? Ну, это же удивительно и непонятно. Много странностей, понимаете? Идем дальше. Deep State аналитики пишут. В июне россияне пытаются сохранить и увеличить интенсивность штурмов. Китайский поезд на магнитной подвеске, совершенно немыслимый, установил, он весит больше тонны, на коротком отрезке он разогнался за до 650 километров в час за 7 секунд. Ну, в общем, короче говоря, они тут вот не написали. А, вот. Значит, они делают сейчас участок в Шанхае. Поезд переводит пассажиров на скорости 430 километров в час. А проекты поездов, помните, я вам показывал, труба там откачивают воздух, это то, что планировал сделать Илон Маск. В вакуумных трубах там скорость до 1000 км в час. Ну, в общем, короче говоря, стараются. Ну и сделают, они такие. С политикой у них плохо, а вот с технологией у них хорошо. Российский танкер, который на 8 лет застрял в Польше, порежут на куски. В Киеве ликвидировали 7 незаконных игорных заведений. Вообще, я вам хочу сказать, что один из вопросов, который существует ну, у мыслящих людей Украины к власти, это связано с игорными заведениями. И я просто вам объясню, в чем проблема. Дело в том, что приняли специальный закон про игорные заведения. Ну, люди хотят играть, пусть себе играют. И нарисовали золотые горы. Просто золотые горы. Люди будут ходить, люди будут играть. Миллионы, миллионы, миллиарды будут идти в бюджет. Ничего нет. Ничего нет. Ни копейки. Почему? Каким образом? Сейчас война, не время задавать вопрос. Идем дальше. В США бензин сейчас самый дешевый за 4 года. Американцы планируют рекордное количество поездок. Глава Центробанка России признала... Вот это я вам прочитаю, это интересно. Я люблю такое читать. Глава Центробанка Набиуллина заявила, что ресурсы, которые позволяли российской экономике 2 года показывать рост в условиях масштабной войны против Украины и санкций, исчерпаны. Речь идет... Она говорит, что мы росли, когда были задействованы свободные ресурсы. Речь идет о рабочей силе, производственных мощностях, запасах капитала банковской системы, а также деньгах Фонда национального благосостояния, с помощью которого российское правительство латало дыры. Значит, ну и дальше написано, что там обвалилось, ибо обвалилось. Понимаете, вот это у них такая, какая-то совершенно удивительная игра. Тут спрашивают, видел ли я Smiley Knight, спрашивает. Смотрел с утра дебаты Латынина и Максима Шевченко. Огонь просто. Было бы интересно мнение Матвеевича. Дорогой смайлинг, на моем лице тоже смайл периодически, потому что я это говно не смотрю. Понимаете? Значит, антисемит Шевченко, почему я должен на него смотреть? Искать в куче, в навозной куче вот это вот зерно, да, там какое-то. Латынина, которая хейтит Украину на каждом шагу. Вот понимаете, по всей видимости, у вас очень много свободного времени. А я вот сейчас ехал в поезде и собирал для вас материал. И призываю вас, не засоряйте свою душу дерьмом. Не засоряйте. Не смотрите на отвратительных персонажей. Смотрите на прекрасное, удивительное, на природу, на Ганопольского, он тоже прекрасен. Ну, может, не очень прекрасен, но, во всяком случае, у него неплохие эфиры. Понимаете? Не надо это смотреть, потому что мы любим вот эти ужастики. Боже, что он наговорил, что он такое сказал? Это было просто отвратительно. Но если это было просто отвратительно, вы что, ожидаете от них что-то, чего-то другого, да? Что что-то будет, какой-то другой результат? Вы знаете знаменитую фразу? Если ты в опыте проводишь опыт все время по одному и тому же сценарию, я не помню точно фразу эту, но она мне очень нравится, то зря ты надеешься на какой-то другой результат. Фарида Валиева. На питерском форуме сообщили, что россияне сами отказались от Ютуба. Весь форум врет. Вы понимаете, в чем дело? Вот почему я прочитал эту историю, почему я ее хочу прокомментировать. Вот россияне, вот если сейчас ходить и их спрашивать и провести опрос, они все откажутся от Ютуба. Они откажутся от еды, они откажутся от туалета. Они вот как поставят вопрос, так они и проголосуют. Потому что они все в ужасе и понимают, что зависят только от одного человека, который называется Путин. Поэтому дай Боже Путину здоровечко, чтобы вот это вот он жил нас. От кого он нас обороняет? От англосаксов, вот, от этих проституток он нас, вот это вот правильно все и так далее. Отриньте все это от себя. Живите своей жизнью, посмотрите, сколько вокруг прекрасного. Идем дальше. Я смотрю, свежее. Хорошо. Теперь немного про Трампа. У меня в друзьях такой замечательный человек. Его зовут Борис Новодержкин. Я иногда вам его читаю. Он психотерапевт. Психотерапевт или психолог. Ну, вы знаете, мне как немножко трудно различить, но тем не менее. Вот что он пишет по поводу Трампа. Ну, специалист, куда деться. Думаю, вы все замечали, насколько шаблонными выглядят в последнее время ответы Трампа на вопросы журналистов. А трудности с публичными выступлениями – это один из признаков старческой деменции или сенильного психоза. Другой признак – затруднение в определении времени, отсюда бесконечно повторяющиеся дни недели. Еще один – нарушение логического мышления, пусть дети пока подерутся. С учетом того, что во время первого срока у Трампа подобных признаков не было, разве что уже тогда можно было говорить о параноидальном расстройстве личности, но об этом ниже, все может быть значительно хуже, чем кажется на первый взгляд. Поскольку сенильный психоз является старческой болезнью, то типичная защитная реакция окружающих – это отрицание болезни. Кто сталкивался с чем-то подобным среди своих родственников, отлично это знает. Очень трудно признать, что нормальный в прошлом человек, пусть даже со своими личными особенностями, реально сошел с ума. Более специфичной защитной реакцией отрицания является смех. Люди предпочитают смеяться над сумасшедшими, если бы те были нормальны, как если бы те были нормальными. В противном случае, когда болезнь диагностировано над реально больным человеком, нормальные люди смеяться не станут. Отсюда и бесконечные шутки над Трампом. Иначе, понимая, что крупнейшей ядерной державой руководит реально больной человек, мы перестали бы над ним смеяться, а впали бы даже не в сочувствие, а в ужас. Но у психоза есть еще одна сторона, которая называется индуцированный психоз. Оказавшись во власти психотика по тем или иным обстоятельствам, люди заражаются, индуцируются всем комплексом его психоэмоциональных состояний и навязчивых идей. Переход на уровне больших социальных групп и даже целых стран индуцированный психоз приобретает признаки усиливающейся стабильности. Чем больше людей вокруг заражены, тем труднее каждому отдельному человеку внутренне оставаться вне зоны подобного заражения. И пока остальные не выздоровеют, то каждый другой, уже охваченный этим состоянием, будет пребывать в нем и дальше. Говоря о России, мы также можем наблюдать процесс подобной психотической индукции. С той разницей, что у Путина пока еще не сенильный психоз, а просто параноидальное расстройство личности, являющееся устойчивой чертой характера, не приводящей к полной потере контакта с реальностью. Ну, по-моему, ну хотя нет, он все это делает сознательно, поэтому. Данное расстройство характеризуется, двоеточие, вот то, которое у Путина, постоянной подозрительностью и недоверием к другим людям, склонностью интерпретировать нейтральные действия как враждебные, нежеланием доверяться другим из-за страха, что информация будет использована против них, склонность долго помнить обиды, восприятием скрытых угроз и безобидных замечаний. То есть чекист, Путин чекист не только по профессии, но и по характеру. Не исключаю, что у Трампа это тоже есть и проявлялось уже на его первом сроке, о чем я писал выше. Плохо то, что одно другого не исключает. Повторюсь, главная проблема состоит в том, что пока индуктор, то есть носитель параноидальных идей, не изолирован от тех людей, которых он уже индуцировал своим бредом, то их психотическое состояние будет продолжаться. А если это глава страны, подчинивший своей паранойе все государственные структуры вместе с работающими в них людьми, то проще над этим либо смеяться, либо вообще не задумываться, чтобы не пасть в ужас. Как вариант, кто-то может подумать, вы сам, параноик, развели конспирологию на пустом месте. Но тогда я буду рассматривать это заявление как психологическую защиту того, кто так прочел этот мой текст. В противном случае, по описанному мною выше механизму, мне самому пришлось бы впасть в индуцированный психоз. В сухом остатке я лишь привел вам ряд признаков, характеризующих психическое состояние глав двух мировых ядерных держав. Дальше гуглите и думайте сами. Ну, я напоминаю, я ему отпишу, Борису Новодержкину. Вот я ставлю лайк и напишу ему сейчас прямо при вас, а то потом забуду. Прекрасно. Ну, мы должны ж понимать, с кем мы имеем дело. Идем дальше. А теперь то, что я для вас засейвил. Вот про этот индуцированный психоз. Светлана Баскина. Как это уживается? Смотреть Латынину и Гонопольского? Не понимаю. Послушайте, а почему вы не понимаете? И у меня мнение, и у нее мнение. Понимаете, в чем дело? Вот пойми, вы, наверное, неправильно поняли то, что я сказал. Вы можете смотреть все, что угодно. Самое главное, помните, я вам говорю, что политику нужно держать на расстоянии вытянутой руки. Не позволяйте себе захватывать ее. Знаменитая фраза Невзорова, которую я помню, которую он сказал 500 лет тому назад, Когда его в каком-то интервью спросили, почему он вот интересуется этим, смотрит вот это вот все, ну тогда он еще, помните, критиковал этих попов, то он ответил замечательно: у меня к ним интерес зоологический. Ну вот как к коту, понимаете? Вот кот вот пошел туда, пришел сюда. Мы же понимаем, что он все равно обдерет диван и так далее. Но вот сам процесс интересен. В этом смысле Невзоров абсолютно уникальный человек, потому что он, как вам сказать, он дистанцирует себя вообще от всех событий. Он кажется таким холодным и таким, знаете, непричастным. На самом деле он очень эмоциональный человек, просто он ведет себя как лорд, понимаете, он такой. Сидит в этом кресле и медленно говорит, но каждое слово на своем месте. Поэтому посмотреть, вот я же вам делаю параду родов, мы смотрим на этих пауков, змей, крыс, мокриц. Ну, только длинные эфиры, вот это то, что я, вы знаете, говорю, эффект Дудя. То, что ничто не заставит меня смотреть трехчасовое интервью. Понимаете? Это невозможно. Посмотреть 10 минут, полное интервью посмотреть, максимум там 50 минут. Не надо подпадать, понимаете? Отстраненно. Этот сказал, этот сказал. Я думаю так. Пишет Иван Яковина. Главный кадровик Белого дома, 41-летний Серхио Гор, отвечает в администрации Трампа за отбор персонала и его проверку на предмет связи с подозрительными иностранцами. Он решает, кого можно подпускать к президенту и главным секретам США. Однако сам он такую же проверку все никак не может пройти. Власти Мальты, откуда эмигрировала его семья в начале 90-х годов, никак не могут найти записи о его рождении. Зато частные исследователи, которые заинтересовались этой историей, выяснили, что имейл Серхио связан с имейлами на российских платформах. Адреса там такие. С. Горячев, 999, Rambler.ru. Горячев Сергей, а он Серхио Гор. Горячев Сергей, Яндекс.ру. Серджио Гор, Яндекс.ру. Серджио Гор, Джип.ру. Горячев Сергей, Я.ру, это Яндекс. Горячев Сергей, Лист.ру. И Горячев Сергей, Gmail.com. Дальнейшее расследование показало, что загадочный уроженец Мальты на самом деле родился в городе Саратове, а зовут его Сергей Горячев. И, как мы с вами можем предположить, работает он не только в администрации Дональда Трампа, но и в другой организации. На мой взгляд, наличие этого персонажа в ближнем круге президента США может объяснить очень многие странности американской внешней политики. Удивительная история произошла в Британии, и эту историю описывает Маша Слоним. Пропалестинские активисты незамеченными проникли на территорию Раф Бриз Нортон и облили два военных самолета красной краской. На кадрах, опубликованных в сети организации Palestine Action, в пятницу утром изображены два человека на территории авиабазы в Оксфордшире, один из которых подъехал на скутере к заправщику Airbus Voyager и, похоже, распылил краску в его реактивный двигатель. По словам пропалестинцев, Великобритания помогает Израилю военными поставками. Британия продолжает отправлять военные грузы, летать на самолетах-шпионах над Газой и направлять американские и израильские истребители. Это он пишет. Министерство обороны решительно осудило вандализм в отношении имущества королевских ВВС. Странная фраза. Осудило. Кого вы осуждаете? Людей, которые за Палестину и которые каким-то образом проникли. Разве это называется вандализм? Это называется терроризм. Этих людей надо поймать. Если они нарушили суровые британские законы, они должны сесть в тюрягу. Министерство обороны осудило вандализм и заявила, что тесно сотрудничает с полицией, которая ведет расследование. На видео видно, как активисты свободно передвигаются на территории авиабазы. Это, конечно, фантастическое разгильдяйство, пишет Маша Слоним. Проворонить вторжение на важнейшую военную базу посторонних на скутере, да еще старыми огнетушителями с краской. Вы знаете, вот это вот корреспондируется с тем, что я вам прочитал вот это заявление этого эстонца. Мы не будем пускать... Во-первых, вы уже никого не пускаете, как выясняется. Вообще, он знает о том законе, что с 22 года уже Эстония не пропускает никого из россиян? Знает, не знает, я вообще не понимаю. Это раз. Второе. Ну, они, наверное, все проспят. Ну, вы знаете, один из идиотов российских, мы еще к нему вернемся, господин Даванков, есть такая мокрица в законодательном собрании. Эта мокрица называется Даванков. И этот Даванков сделал заявление, что Трамп, что Илон Маск просит политическое, ну, убежище, я не помню там точно, политическое или нет, убежище в России. Ну, понимаете, тут даже удивиться нельзя, и это, ну, никак комментировать нельзя. Это такой, то, что называется... Это уберем, чтобы не было видно. Это называется такой свободный полет мысли. Понимаете? Почему бы не сморозить? Ой, как интересно. Моллер Трамп. Матвеевич, они, вероятно, не хотят пускать весь Евросоюз, не только в Литву, а по поводу списков причастных, это дело техники, ФБК может помочь. А скажите мне, господин Трамп, он же Моллер, а как ФБК, которая абсолютно сторонится российско-украинской войны, каким образом? Я думал, вы скажете СБУ. Откуда они знают фамилии военных преступников? ФБК. Что ли у Юлии Навальной спросить, которая пиарится и отменяет собственные концерты, потому что 230 человек купили билеты? Смешно. Перестаньте. Ну, короче говоря, по поводу Илона Маска, Станислав Крючков, который работал на Эхе, замечательный, пишет: Маск просит убежища, мощности SpaceX переводят в Плесецк, еще в Ульяновске запускают полный цикл производства Tesla. История с Даванковым, помимо примитивного пиара, это вонючий пропагандистский трюк. При этом слизь продают за рубль. Все равно, что написать о заявлении Собянина типа «Мэр обвинил Кремль в неэффективности». инвестиций нет, а уровень одобрения власти бизнесом на исторических минимумах. Зато всем весело. Ну, это такое, понимаете, они могут теперь работать только клоунами. Вот ничего другого. Вот что думал Дованков? Ну, просто как бы... Вот о нем давно не вспоминали. Почему бы не сказать это, чтобы все процитировали, даже Гонопольский, и все посмеялись. А если к нему подойти, он скажет, ну, ты же понимаешь, что я просто шутка такая, что, у тебя чувства юмора нет? Ну, сегодня пятница, поэтому я вам разная, не только политическая. Пишет Борис Акунин, писатель. У Бориса Пельняка есть рассказ о том, как создаются рассказы. Я тоже бы многое на эту тему мог поведать. Например, вот история, только что со мной произошедшая. Частью моего рабочего процесса является прогулка с записной книжкой. Эмпирически установлено, что сложные фабульные загвоздки лучше всего разрешаются на ходу. И вот я иду по улице, никого не трогаю, ничего вокруг не вижу, строчу в книжечке. Вдруг идущая впереди пожилая дама останавливается, поворачивается, спрашивает: «You are monitoring me, aren't you? Вы ведете за мной наблюдение?» «Excuse me», — говорю я в изумлении. У нее в глазах слезы. «Пожалуйста», — говорит. «Пожалуйста, не могли бы вы все-таки быть немного поделикатней?» «Извините», — отвечаю я как можно мягче и виноватей. «Это больше не повторится, промис, потому что переубеждать параноика — дело бессмысленное». Поворачиваю в другую сторону, чтобы не мучить бедняжку. А потом, конечно, во мне включается писательский мотор, и пожилая леди становится персонажем какой-то пока непонятной, но захватывающей интересной истории. Нет-нет, она не с приветом. У нее какая-то таинственная жизнь, в замочную скважину которой я по случайности заглянул. И теперь уже не успокоюсь, пока не выясню, что там за дверью происходит. «Ах, попалась птичка! Стой, не уйдешь из сети». Да, нет, ну, представьте себе, вы идете, и вдруг за вами человек идет и все время что-то записывает. Она же не накинулась на него. Я бы тоже спросил. Пишет Сергей Слонян. Америка готова поддержать Израиль военным вмешательством и даже применить ядерное оружие. Но тут Трампу сменили таблетки, и он выпал из процесса, дав себе 2 недели на раздумье. Думать у Трампа получается плохо, вне зависимости от усилий лечащего врача. Ну, это стиль Слоняна такой. Его политические решения не в попад, поэтому Израилю предстоит побеждать в одиночку. Но идея нанести тактический ядерный удар по подземному заводу Фордо открыла новые варианты. Если Америка придумала повод и отошла в сторону, значит, она уступила место остальным желающим, открыв невероятные перспективы перед Францией и Англией. Обе страны имеют тактическое ядерное оружие, и обе очень конкретно высказались в поддержку Израиля. Если Франция уничтожит ядерным оружием ядерный объект, в ответ никто ничего не сделает. Только Россия и Китай могут ответ дотянуться до Франции и не станут это делать. Пакистан не дотянется, зато Франция на международной арене снова станет сверхдержавой. А внутри получит всплеск яростного исламизма, гасить который умеет, использовав опыт Саркози. Тем самым Франция и внешние проблемы решит, и внутренние, хотя обе выглядят страшными и долгими, но мечта французов покрасоваться перед всем миром возвращенным статусом страны номер один, осуществится и останется надолго, поскольку Франция такое никогда не забудет. Англия не сможет, у нее есть чем, но она слабак, и Стармеру никто не позволит, тем более, что его собственная армия одна из самых трусливых в Европе. Вот такая точка зрения. Пишет Леонид Невзлин. Анализ обломков дронов иранской разработки «Шахед», которыми Россия бомбит Украину, показывает самым важным, возможно, решающим помощником российской военной машины стал Китай, пишет «Экономист». Ранее «Шахеды» были начинены американской микроэлектроникой, которую возили контрабандой из Азии в обход санкций. Однако в новейших экземплярах преобладают китайские комплектующие. Издание отмечает, что с начала войны в 2022 году Китай проявлял осторожность в вопросе военной поддержки России и отклонял часть запросов Москвы на поставки оружия. Теперь же, по данным западных чиновников, Китай оказывает России различную поддержку от критически важных компонентов вооружения до гражданских беспилотников. Особенно важно, что, по словам источников, речь идет также о небольших партиях артиллерийских боеприпасов и военных БПЛА. Вот, знаете, я вам читаю это, но я в этом сомневаюсь. Вот такая прямая военная помощь, ну, знаете, что знает этот самый, то знает черт. Я не слышал крики, например, Зеленского, который должен в первую очередь прореагировать на это. Не слышал. Затянувшаяся война России против Украины во многом из-за нерешительности западных стран привела к укреплению военно-технического сотрудничества Москвы с Ираном, Северной Кореей, как теперь видно, с Китаем. Если война Израиля с Ираном перерастет в затяжной конфликт, связи Тегерана с РФ и Китаем будут только крепнуть. Именно такого сценария необходимо избежать, а США и странам Запада не повторить прежних ошибок. Если, конечно, им дороги жизни собственных граждан, которые рано или поздно прочувствуют на себе оружейные успехи диктатур. Вот так вот написано. У меня к вам просьба, друзья, просьба вот какая о помощи. Вот смотрите, я сегодня гулял по Берлину, и там, где чекпоинт Чарли, вы знаете, это пропускной пункт легендарный, я, Катя обратила внимание, там продают сувениры, там, ну, в общем, все хорошо сделано, стоит фрагмент Берлинской стены, и там совершенно неожиданно я обнаружил мемориальную доску, закаканную голубями или чем-то там. Самое интересное, что, значит, в каком-то году, я вам скажу, каком, получается, сейчас я вам все объясню по поводу вот этой истории. В каком-то там 85-м году, если я не ошибаюсь, Берлину подарил эту мемориальную доску Сергей Станкевич. Где там сейчас этот Сергей Станкевич? Да, помните, попался на каких-то взятках, и с того времени великий реформатор где-то прозябает, непонятно, что он там делает и прочее, прочее. Значит, смотрите, мы видим с вами Брежнева и текст. И вот этот текст я хочу вам прочитать. В этом доме жил выдающийся деятель коммунистической партии и советского государства, международного коммунистического и рабочего движения, четырежды Герой Советского Союза. Боже, до меня дошло. Сейчас я вам объясню. Не надо мне помогать. Рич Эндрю, вам ответит админ. Вам ответит админ на ваш вопрос. Вопрос закономерный. Он вам ответит. Смотрите, значит, еще раз. В этом доме с 1952 года по 1982 год жил выдающийся деятель коммунистической партии Советского государства, международного коммунистического рабочего движения, четырежды Герой Советского Союза, Герой социалистического труда Леонид Ильич Брежнев. И для меня вначале не дошло, а почему эта мемориальная доска прилеплена к дому. И я не понял, как это мог в этом доме в Берлине жить Брежнев столько лет. А теперь до меня с моими, значит, альцгеймеровыми мозгами дошло. Это подарок Берлину. Это та доска, которая висела в Москве на доме Брежнева, на Кутузовском проспекте, где Галина Брежнева жила, где все вот это вот было, да? Это просто, когда сняли эту доску, а Сергей Станкевич тогда был рядом с Лужковым и так далее. То есть они просто взяли эту доску и подарили ее. То есть он не в Берлине жил, а я просто удивился, я не понял. Ну, вот теперь, когда Станкевич, мне стало понятно. Ну и еще один, ну, как бы украинский скандал. Вообще в Украине сейчас два скандала. Первый скандал, я не буду в них входить, потому что тем, кто живет не в Украине, им неинтересно. Значит, один из чиновников, а в Украине сделали такую странную, такое странное министерство, Министерство единства. Ну, естественно, его все обсмеяли, но это идея Зеленского, почему он сделал это Министерство единства, никто не понимает. Ну, в общем, сделал. Ладно, все вопросы потом к Зеленскому. Решил. Так вот, руководитель этого Министерства единства зачем-то поехал в командировку, а чиновников выпускают за границу и не возвращается. То едет в одну страну, встречается с парламентариями, то в другую. Ну, в Украине задают вопросы на уровне депутатов. А почему он уехал, почему он не возвращается? Ну и вот сегодня выступил глава Верховной Рады, который сказал, что вот он будет через несколько дней. Ну что, сбежал или что? Ну вот понимаете, вот воюющая страна, все должны быть как один. Нет, такое происходит. А второй скандал, он носит немножко такой загадочный характер. Значит, в Соединенных Штатах, то есть сразу в нескольких изданиях в Соединенных Штатах Америки появились статьи про то, что Белый дом не любит Ермака. Вы знаете, Ермак – это глава, ближайший друг и сподвижник, да я даже не знаю, это такое единство, такой тени толкай Зеленского. Зеленский, сколько ни требовали, чтобы он уволил Ермака, он говорит, я с ним пришел и уйду тоже с ним. Ладно, хорошо. Ну, вы знаете, Ермак, он не тянет на себя одеяло, он там переговорщик и так далее, то есть он глава администрации офиса президента, но выполняет, иногда подменяет министра иностранных дел и так далее, так далее. Ну, такие, какие-то такие вещи делал. У меня лично к нему никаких претензий нет. Знаете почему? Я его просто, не знаю, а я не могу хейтить человека, которого я не знаю. И самое главное, не поддаваться этой общей тенденции, это раз. А во-вторых, у меня нет никакой информации. Вот он хорошо проводит переговоры или плохо? Он вредит Украине или не вредит? Ну вот непонятно. И вот сразу в нескольких изданиях на Западе появились вдруг публикации. Вот смотрите. В США тем временем значит, появились окончательное определение Ермака. Бипартийный тизер. Вот на самом деле это неправильный перевод. По-украински двупартийный подразник. Подразник – это раздражитель. То есть, я не буду вам читать, я просто расскажу вам, в чем смысл. Значит, сначала появились сообщения, что Зеленский раздражает Трампа. Теперь про Зеленского вдруг забыли, и появляется другая версия, что Трамп просто, как в известной комедии, кушать не может. Его раздражает Ермак. И вообще Ермака не терпят никто. Поэтому, вот Зеленский, он друг Ермака, и поэтому Ермака надо это самое. Понятно, да? И я хочу вам сказать, что я вот обратил внимание, что даже представители оппозиции увидели в этом российский след. Потому что России вот не получается расколоть Украину как таковую, понимаете? Значит, надо попробовать раскачать, грохнуть Украину изнутри. Вот показать украинцам, что вот видите, вот у вас не получается, вам не дают помощь исключительно потому, что вот есть Ермак. А Зеленский, он не увольняет Ермака, следовательно, но мы с вами на это дело не ведемся ни в коем разе. И мы с вами понимаем, что все эти вопросы мы будем решать после войны. Украинцы будут решать после войны. Вот такая вот история. И Бойкая абсолютно права, нет сегодня сил, времени и возможностей для внутренней борьбы. Знаете, Бойко, я бы вас поправил вот в каком смысле. Нет необходимости сейчас, но требования к Зеленскому остаются прежними. Нужно правительство национального единства, которого не будет. Нужно разрешить СМИ, не ограничивать СМИ, наконец, три канала, прямой, эспрессо и пятый, перестать ограничивать в том, чтобы они вещали в наземном вещании, где смотрит основное количество людей, ну и, конечно, прекратить травлю Порошенко, потому что, ну, это не входит ни в какие рамки, но это я вам уже говорил. Сегодня мы встретимся с вами в 21 час, дорогие друзья. И у меня к вам традиционные слова. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, на наш с вами канал. Подписывайтесь на Patreon. Завтра в 4 часа дня мы обязательно встречаемся в закрытой встрече в Патреоне. Будем говорить о всяких бытовых делах и так далее, да, обо всяком. Бросайте донаты, кто может, у кого есть желание, у кого есть возможность в первую очередь. Расскажите друзьям о том, что есть такой канал. Расскажите, что мы в ТикТоке, но в ТикТоке только вечерняя передача. Не забывайте подписываться на книгу, покупать книгу «Смайлики», которая отправляется абсолютно в любую страну. Вот мне сказал админ, что пришли заказы уже из Украины, и вот я отправил два заказа. Ну, в общем, короче говоря, книжка продается. Пока есть тираж. Ну и самое главное, позвоните родителям, у кого они есть, и позвоните детям, даже если они на вас обижены. Или вы обижены на них. Худой мир лучше яркой, эмоциональной и игристой войны. Встречаемся с вами в 21 час. До свидания.